Шалом, анаху корим
Здравствуйте, мы читаем в книге к Песаху на 106-й странице. Пойдем к фараону. Вторая статья. Материалы вы можете найти на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Лучшие вопросы будут заданы в течение урока. 106-я страница. Мы находимся в начале абзаца со слов, и теперь мы сможем понять слова. Пойдем к Паро. Можно найти также это в трудах Рабаша на 252 странице. Начнем со слов, и теперь мы сможем понять слова «пойдем к фараону». Написано «пойдем к фараону», потому что «ибо ожесточил я сердце его и сердце рабов его, дабы совершить мне все эти знамения мои на них». Естественный вопрос, зачем же Творец ожесточил его сердце? Писание объясняет «дабы совершить мне все эти знамения мои на них». Но истинный смысл этого вопроса. Зачем же Творец ожесточил сердце человека так, что он не может самостоятельно справиться со злом в себе? И ответ состоит в том, чтобы человек вскричал к Творцу. И благодаря этому он получит кли. И тогда Творец сможет поместить внутрь этого кли буквы Торы. И это называется душой, которую Творец дает человеку в помощь. И это состояние называется Тора и Творец одно целое. Ибо мои знамения означают буквы Торы, то есть имена Творца. И это значит насладить его создание, что является частью замысла творения. И произойти это может только с тем, у кого есть пригодное кли, желание для этого. Это желание появляется через ожесточение сердца, способствующее тому, чтобы человек вскричал к Творцу о помощи. А помощь его заключается, как сказано выше, в даровании новой чистой души. И теперь нужно понять слова «пойдем к фараону». То есть пойдем вдвоем. Человек должен начать работу, чтобы увидеть, что он не в состоянии справиться один. Это видно из того, что Моше боялся подойти к нему. И Творец сказал ему: «Вот я приведу к тебе фараона, и это была помощь от Творца». И в чем же была эта помощь? В новой чистой душе, как сказано в книге Зоар. Таким образом, ожесточение сердца, как сказано, «ибо ожесточил я сердце его», было для того, чтобы у человека появилась потребность в молитве. Причем молитва эта не так, как у людей, которые, стремясь к уважению окружающих, получают то уважение от тех, кто обращается к ним с просьбами. А здесь смысл молитвы в том, чтобы у человека появился сосуд клита, и чтобы он вознуждался в помощи Творца, ибо нет света без сосуда, без кли. Когда человек видит, что он не в состоянии справиться один, тут у него появляется потребность в помощи Творца. И об этом сказали мудрецы. Творец жаждет услышать молитву праведников. И тут же возникает вопрос. Неужели Творцу нужно, чтобы человек сдался и попросил его о помощи? Как мы уже сказали, желание Творца насладить свои творения. И поскольку нет света без кли, он жаждет услышать молитву праведников, с помощью которой они раскроют свой килим, и Творец сможет дать в них свой свет. Отсюда следует, что тот момент, когда человек видит, что он не в состоянии справиться со своим злом, и есть настоящее время просить Творца о помощи. И теперь мы поймем слова Творца. «И возьму я вас народом себе, и буду вам Творцом, и узнаете, что я Творец ваш, который выводит вас из-под страданий египетских». И мудрецы наши в трактате Брахот так комментируют эти слова, которые выводят вас из-под страданий египетских. «И сказал Творец Израилю, когда выведу вас, будете служить мне, ибо как вы узнаете, что именно я вывел вас из Египта, как сказано, я Творец ваш, выводящий вас». «Я Творец ваш, выводящий вас». Понятно из этого, что недостаточно того, чтобы Творец вывел народ Израиля из Египта, и они освободились от мук и страданий, которые испытывали там. Когда мы говорим о служении Творцу, то есть о духовной работе, возникает... Разве недостаточно этого, то, что сделались они теперь свободными от египетского рабства, где под властью фараона не могли они служить Творцу, и где все, что они строили для себя, тот уровень, которого они достигли в духовной работе, все это уходило в землю. Как говорят наши мудрецы, Питом и Рамсес. И вот мнение Рава и Шмуля. Первый говорит, что город назывался Питом, а Рамсес означает, что он рассыпался. А в толковании Раши сказано, что как только строили они немного, город рассыпался и падал. И снова строили они, и он снова падал. А второй говорит, что город назывался Рамсес, а Питом означает, что пропасть поглотила его. Как мы видим, разногласия между Равом и Шмуэлем связаны не с пониманием действительности, а с толкованием. А действительность состоит в том, что все, что они строили, падало. То есть какое бы здание они ни строили для себя в духовной работе, приходили египтяне, то есть посторонние мысли, называемые египтянами, и разрушали всю их работу. То есть всю духовную работу, которую они делали, изо всех сил стараясь служить Творцу, всю ее поглощала земля. И каждый день они должны были начинать сначала. И казалось им, что они вообще не делают духовной работы. Более того, всякий раз, когда они думали, что вот сейчас они должны продвигаться, они видели, что не то, что они не продвигаются, а еще и отступают. Ибо всякий раз у них возникали все новые вопросы, типа «кому и зачем?». И теперь мы должны понять, что особенного в исходе из Египта, ведь сыны Израиля уже могли служить Творцу без чужих египетских мыслей. В чем же тогда то знание, о котором сказано, и узнаете, что дает нам знание того, что именно Творец выводит их из Египта? И еще непонятно, когда мы говорим о египетском рабстве, что работали они на изнурительных работах, и когда были вызволены оттуда, чего же им еще не хватает? А что такое изнурительная работа? Наши мудрецы сказали всю их работу, которую они выполняли под гнетом. И сказал Раби Шмуэль бар Нахмани от имени Раби Йонатана, что давали мужскую работу женщинам, а женскую мужчинам. И обременяли египтяне, сынов Израиля, изнурительной работой. Раби Элиэзер сказал сладкими речами, как мы должны понять, что означает «под гнетом» в смысле духовной работы. И тут следует различать два аспекта. Первое — действие. Оно называется открытой частью, то есть то, что открыто человеку. И нельзя об этом сказать, что тот человек может ошибаться или обманываться, ибо невозможно ошибиться в том, что открыто глазам. Выполнение заповедей, изучение Торы видно самому человеку, и остальные тоже могут видеть, выполняет ли человек Тору и заповеди или нет. Второе. Намерение. Оно называется скрытой частью, ибо намерение, которое человек вкладывает в совершаемое им действие, не видно никому другому. Но также и сам человек не может видеть намерение своего действия, ибо в намерении можно ошибиться или обмануться. Ведь только в том, что видно глазу и что называется открытой частью, любой может видеть правду. В то время как в том, что касается намерения сердца и мысли, человек не может полагаться на себя. То есть это скрыто как от него, так и от остальных. И теперь мы можем объяснить, что значит изнурительная работа, как сказано, заменяли мужскую работу на женскую и так далее. Мужской работой называется состояние, когда человек уже мужчина, гевер, который способен справиться со своим злом и заниматься Торой и заповедями в действии. А потому, когда он уже называется мужчиной, то есть воином, человек должен воевать со своим злом в действии. И поэтому для него настало время заниматься духовной работой во втором из упомянутых аспектов, то есть скрытой ее частью, намерением. То есть с этого момента он должен стараться построить намерение своих действий ради того, чтобы дать наслаждение Творцу, а не для собственного эгоизма. Что сделали египтяне, когда увидели, что Израиль стал мужчиной, способным выйти из-под власти, из-под их власти и войти под действие светлых сил? Они заменили их работу на женскую, то есть сделали так, чтобы вся их работа была женской. Другими словами, египтяне дали им понять, что никому не нужно их намерение, а главное — это действие. А в действиях ты сможешь преуспеть, ибо ты видишь, что ты мужчина и сможешь справиться со своим злом, исполнять Тору и заповедь во всех их тонкостях и должен вложить всю свою энергию в точное исполнение Торы и заповедей. Но не должен ты заниматься намерением, ибо эта работа не для тебя, а лишь для избранных. И если ты станешь работать ради отдачи, то есть станешь стремиться к тому, чтобы во всем было намерение ради Творца, у тебя уже не хватит сил соблюдать все тонкости открытого действия, которым ты не можешь обмануться, ибо ты сам видишь, что ты делаешь. И, соответственно, тут ты можешь сделать больше, выполняя действия во всех их тонкостях. Тогда же, как с другой стороны, что касается намерения, тут у тебя нет истинного самоконтроля. И поэтому мы советуем тебе для твоей же пользы. И не думай, пожалуйста, что мы хотим отдалить тебя от духовной работы, ибо мы, наоборот, желаем, чтобы ты возвысился в уровне своей духовной чистоты. Это называется, что заменяли мужскую работу на женскую. Вместо того, чтобы Израиль делали мужскую работу, египтяне объясняли им, что им лучше делать женскую работу, то есть работу, полагающуюся женщинам. А женскую работу на мужскую означает, что у этих мужчин нет сил бороться, ибо истощили силы их, как у женщины, то есть стали слабы в выполнении Торы и заповеди, и не было у них сил соблюдать даже открытую часть заповеди, называемую действием. И вся их духовная работа по преодолению зла в себе была лишь в отношении действий, а не в отношении намерения.
Еще раз, что называется женская работа, мужская работа, и как мы переходим от одного к другому? В чем разница между ними? Прошу. Немножко проснуться.
Разница в том, что занятие мужчин — то, что мы хотим сделать. Мы хотим преодолеть все зло, которое мы чувствуем желание получать. Это с помощью того, что мы постоянно находимся в намерении во время учебы, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику.
Намерение и действие. Разница между намерением и действием. Разница в том, что нужно мобилизовать сверхъестественные силы для того, чтобы преодолеть то, что у тебя есть естественные силы делать. Есть еще разница.
Женская работа — это внутри желания получать, а мужская работа — это в преодолении, в обращении к Творцу, в связи между ними.
Я не знаю, на самом деле это мне не очень ясно, это различие, когда мы читали. И мне, может, удалось понять, что женская работа — это может быть действовать из естественного хиссарона человека, а мужская — это искать какой-то хиссарон, который выше естественного, что-то, что находится действительно в этом преодолении, в этих намерениях, как тут написано.
Может быть, женская работа — это действия, которые делают, а мужчины — то, что делают в преодолении, в намерении.
Да, идея тут преодоление. Переход может быть, по сути дела, только с помощью Творца. Используем сгулу, даем силу обществу, получаем силы от группы, и через них и с их помощью мы продвигаемся. Это правильное направление в преодолении, как мы стараемся.
Это не очень относится к намерению или действию. Это относится к тому, насколько в каждом состоянии человек готов идти верой выше знания. Это мужчины.
По сути дела, все уже сказали, я только могу повторить, что женская работа — это работа, когда у человека есть силы со своей стороны, то есть ему удается делать какие-то действия со своей стороны, а мужчины просто должны преодолевать. То есть нет силы, они не дается преодолевать. Преодоление происходит только благодаря общей молитве, общей просьбе к объединению.
Да, мужчины — это выше природы, а женщины — это внутри природы.
Мужскую работу можно делать только когда Творца просит силы преодоления, потому что это не в силах человека. Преодоление всегда в направлении объединения. Это направление, которое всегда верно.
Мы продолжаем на 108 странице, первый столбик, последний абзац. Пришли к ним египтяне и объяснили, что не хотим мы мешать вам в духовной работе, а наоборот, мы хотим, чтобы вы стали истинными служителями Творца. Дескать, мы видим, что вы хотите делать духовную работу, и поэтому мы сообщаем вам, что главное в духовной работе — это не действие, а намерение. Вы хотите работать в действии, то есть приучать себя бороться со своим телом, учиться лишний час, или там молиться лишние полчаса, или же вы хотите проявить свое старание, произнося все положенные ответы во время публичной молитвы, не разговаривая во время публичного повтора молитвы, и кому это надо? Ведь главное — это намерение ради Творца. И именно тут вы должны прилагать ваши усилия. А зачем же вам тратить свои силы на пустые вещи? Даже если с точки зрения Аллахи и нужно соблюдать все эти мелкие вещи, это работа не для вас. Это женская работа. А вы должны выполнять мужскую работу. А то, что вы хотите работать лишь в действии, это не подобает вам. Ведь вы должны делать упор на намерение. То есть все силы, которые у вас есть для работы, направляйте на то, чтобы все было ради Творца. И ни в коем случае не подумайте, что мы хотим вам помешать в вашей духовной работе, ибо мы хотим, чтобы вы как раз наоборот возвысились в духовном и пришли к совершенству, То есть состоянию, когда все дела ваши будут лишь для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И поскольку они все еще находятся на ступени, называемой женщины, нет у них сил противостоять этому даже и в действии. И это называется «истощили силы, как у женщины». И тут египтяне объяснили им, что главное — это намерение ради Творца. Египтяне были уверены, что у них не хватит сил для борьбы в духовной работе. И об этом писал Рамбам. Сказали наши мудрецы, пусть все время человек занимается Торой, хотя бы даже и с эгоистическим намерением лолишма, ибо от лолишма приходит к альтруистическому, к лишма. И потому, когда учат детей, женщин и людей простых, их учат работать из страха, из-за вознаграждения, до тех пор, пока не умножатся их знания и не преисполнятся они мудрости. Лишь тогда открывают им эту тайну очень постепенно и приучают их к этому не спеша, чтобы постигли они это и познали, и стали служить Творцу из любви. А египтяне советовали находящимся на женской ступени не поступать согласно Рамбаму, а наоборот, несмотря на то, что она находится на ступени, что они находятся на ступени женщин и детей, сразу начинать работать над намерением ради Творца. Лишма. И при этом египтяне были уверены, что останутся они под их властью вне духовного. Это и называется изнурительной работой, как сказал Раби Шмуэль бар Нахмани, под гнетом и ломкой, и объяснял Раши, под ломкой и разрушением тела и поясницы. И дело в том, что когда заменяют мужскую работу на женскую, а женскую на мужскую, получается то, что описано выше, ибо мужская работа была в том, чтобы бороться с собой и идти вперед, выстраивая намерения ради Творца. А египтяне ослабили их в этой работе, поскольку были против нее. И потому, кроме преодоления себя для того, чтобы выстроить намерение ради Творца, ради отдачи, у них была дополнительная работа, поскольку египтяне убеждали их, что эта их работа никому не нужна, ибо работа на отдачу не для них, а лишь для избранных. Это и называется двойной работой. Первая работа по преодолению себя для построения альтруистического намерения. Второе — борьба с египтянами в убеждении, что это неверно, и они, сыны Израиля, смогут построить альтруистическое намерение. А то, что египтяне говорят, что они должны делать женскую работу, это неправда. А все намерение египтян состояло в том, чтобы Израиль не приблизились к альтруистической работе, работе на отдачу. Они заменили женскую работу на мужскую, говоря, что женская работа ничего не стоит и пустое, выполняя Тору и заповеди лишь в действии. То есть, когда вся борьба со злом в себе заключается лишь в действии. А это противоречит словам Рамбама, что женщины должны заниматься лишь делами. И не надо учить их строить альтруистическое намерение лишма. И потому, когда пришли египтяне и сказали им, что они должны делать мужскую работу, то есть строить намерение ради отдачи, то тяжкой стала их работа. После того, как услышали, что первое ради Творца они вообще не способны работать, второе — бороться с телом и выполнять практические заповеди стало им труднее, чем до прихода чужих египетских мыслей, которые внушали им, что практические действия без намерения ничего не стоят, и тем снизили важность выполнения Торы и заповедей с намерением лолишма, эгоистическим намерением. Таким образом, из-за египтян женская работа потеряла для них теперь всякую ценность. И это привело к тому, что они стали... Она стала для них изнурительной работой, подломкой, разрушением тела и поясницы. Итак, мы видим, что слово «изнурение» можно толковать тремя разными способами, причем между всеми этими толкованиями нет никакого противоречия, поскольку все эти три вещи сосуществуют одновременно, и каждый выбирает подходящее себе толкование. Первое толкование дает Раби Элазар, который говорит, что значит «перах» сладкими речами. Второе — Раби Шмуэль бар Нахмани говорит, что значит «ломка», что это значит «ломка разрушения». А третье — Раби Шмуэль бар Нахмани говорит от имени Раби Йонатана, что заменяли мужскую работу на женскую, а женскую — на мужскую. Но все соглашаются с тем, что изнурительная работа — это ломка тела, потому что была эта работа тяжелой до такой степени, что говорят о ней «работа, ломающая тело и поясницу», и потому что заменяли мужскую работу на женскую, наоборот. А это приводит к тяжелой работе. Однако почему же они слушались египтян? Потому что говорили они с Израилем сладкими речами. То есть египетские мысли приходят к Израилю в виде сладких речей и советов, призванных ни в коем случае не отдалить их от духовной работы, а наоборот, показать им, как им надо идти путем Творца, чтобы преуспеть, не тратя времени попусту, без продвижения в духовной работе. И поскольку Израиль слышали, что к ним обращаются со сладкими речами, было им тяжело справиться с этими мыслями. Отсюда понятно, почему слушались они египтян, когда те заменяли мужскую работу на женскую и наоборот. Это опять-таки потому, что египтяне обращались к Израилю со сладкими речами. Итак, получается, что из-за этих двух вышеназванных причин сыны Израиля делали изнурительную работу, которая, как говорит Раби Шмуэль бар Нахмани, ломала их, то есть была работой, ломающей тело. И отсюда ясно, что недостаточно, что Творец вывел народ Израиля из Египта, то есть из-под рабства египтян. И они могли заниматься Торой и заповедями, каждый согласно уровню своего постижения. А египетская клипа, то есть нечистое желание, называемое египтянами, уже не могла помешать им, их духовной работе. Насколько велико было это чудо, и кто в состоянии оценить все его величие? Ибо человек отдает себе отчет в том, сколько страданий и тягот выпало на его долю, когда он был в изгнании, в рабстве у фараона, царя египетского. И оценивает сердце своим глубину тьмы во время строительства Питома и Рамсеса. А теперь в один момент открываются врата нечистых египетских клипот, и он выходит на свободу и остается в своей собственной власти. То есть теперь у него появилась свобода заниматься Торой, заповедями, сколько он хочет, без всяких посторонних помех. И какую радость и подъем духа это приносит человеку, когда он сравнивает состояние тьмы с состоянием света. И это называется отделяющий свет от тьмы. И сказанного ясно, почему необходимо знать, что лишь Творец выводит вас из-под мук египетских. Согласно толкованию наших мудрецов, когда выведу вас, будете служить делом, ибо как вы узнаете, что именно Он вывел вас из Египта, как сказано, «Я, Творец ваш, выводящий вас из-под мук египетских».
Но всегда нужно помнить ту цель, которую мы стремимся достичь. И поскольку цель творения — это дать наслаждение всем творениям, созданиям, наша цель — получить все те блага и наслаждения, которые Он нам уготовил. Однако для исправления, которое называется слияние с Творцом, то есть сравнение с Творцом, по свойствам мы должны совершить работу, которая поможет нам получить желание отдавать. Тем не менее, это всего лишь исправление творения, а совершенство при этом еще не достигается, ведь совершенство — это познание Творца, то есть необходимо познать и постичь Тору, которая называется именами Творца. Поэтому недостаточно того, что у нас уже есть силы исполнять Тору и заповеди без всякой помехи, ибо это только лишь исправление, а не достижение совершенства. А совершенство — это достижение знания Торы, когда Тора, Исраэль и Творец едины. И об этом говорят наши мудрецы. И как сказал Творец Израилю: «Когда выведу вас, будете служить делом, ибо как вы узнаете, что именно Он вывел вас из Египта, как сказано, и узнаете, что Я Творец ваш, выводящий вас из-под мок египетских, Я не посланец». Это значит, что все должны прийти к постижению Творца, называемому Тора, который называется «Имена Творца».
Вопросы?
Сергей
из Днепра спрашивает, почему Израиль поменяли работу мужскую на женскую?
Потому что называется Израиль. Женская работа — это идти за желанием. Мужчины — гевер, от слова «идгабрут» — преодоление, идти выше знания. Но и те, и другие говорят о работниках Творца, которые находятся в состоянии, когда хотят преодолевать, потому что вход в Египет — это когда мы собираемся объединиться. И тогда наша работа в объединении, как можно больше. Пока что у нас есть эгоистические силы, мы пользуемся ими, чтобы объединяться. От этого тоже притягивается свет, возвращающий к источнику, из учебы, из объединения, уступок. И тогда мы приходим к другой работе, к работе мужчин, преодолению. И все. Главное — это связь, вернуться к той связи, как была в Адаме Ришоне, до разбиения, чтобы сейчас с нашим эго это было в 620 раз больше. Да? И этим раскроется не маленький свет, оживляющий, а раскроется Наранхай, Творец.
Ран из Хайфы спрашивает, что такое, что работали тяжести.
Все говорится о намерениях, что не способны прийти к правильному намерению. Всякий раз есть намерение, есть действие, но они раскрывают, что это ради получения. Это и есть работа. Почему? Потому что Творец хочет привести их к крику, к осознанию зла. И поэтому цель в том, чтобы они поняли, что не добьются успеха без его помощи. Вена.
Что такое Тора и Мицвот? Просто в действии, без намерения.
Тора — это все книги, в которых, которые написали мудрецы, иудеи, которые объясняют нам, Тору как книгу, и что там написано. А заповеди — это действия, которые мы должны совершать в действии. Практически. совершая действия и не совершая действия в молитве во всем всей нашей жизни. Это называется Тора и заповеди практически. И подход — это воспитать народ, чтобы он делал так и не задавал никаких вопросов. А вопросы только соблюдения. Потому что это видно, это чувствуется. Можно их обучать, можно их воспитывать в этом. И поэтому в таком виде, в таких рамках миллионы людей могут существовать. Тогда как Тора и заповеди, что называется, истинная Тора, и заповеди как исправление души, это неизвестно, что такое, потому что душу никто не знает. Исправление души — это результат греха древа познания. Была одна душа, она разделилась. То есть вошло эгоистическое желание получать, эгоистические намерения между людьми и в отношениях между ними. Не то, что люди эгоисты, а это то, что осуществляется между ними. Связь их, она эгоистическая. И тогда Тора и заповеди — это что-то другое. То, что нам нужен свет, возвращающий к источнику, который называется Тора — свет. И благодаря этому мы будем производить исправления, чтобы на все наши желания, которые есть у каждого, мы смогли достичь намерений ради отдачи, для того, чтобы объединиться, чтобы доставить наслаждение Творцу. И эта работа — работа скрытая, поэтому это называется тайное учение. Тут не видно никаких действий. Заповеди все внутри человека. И поэтому это работа, которая очень тяжелая, тяжелая для исполнения, для масс. А только пока что избранные приходят и чувствуют в этом потребность. Поэтому невозможно заставить, обязать в этом всех. И те, кто приходят и проявляют какой-то интерес к этому, они тоже все-таки потом многие из них придумывают, не видят в этом смысла, все-таки потому что работа против желания, против мысли, против всего мира. Это проблема. Это называется разница между открытым и скрытым. Раскрыто — это неживое растительное животное, и жизнь в неживом растительном животном. А жизнь на уровне человека — что такое человек? Разница между человеком и животным — что у него есть устремление уподобиться божественному. Поэтому называется человек. Адам, Доме, подобный Творцу. Этого нет у нас в этом мире в таком виде, чтобы мы могли это увидеть, почувствовать. Поэтому это называется скрытая работа, тайная наука. И это не в силах человека делать, а он должен просить особую силу. Поэтому это не для всех. Да.
Статья, большая часть статьи говорит, в общем-то, о том, что вся работа в намерении. Но есть часть в статье, на странице 108 в последнем абзаце он говорит, что пришли египтяне и дали им понять, что мы не хотим вам мешать в работе, мы хотим, чтобы вы были настоящие работники Творца, мы видим, что вы хотите делать настоящую работу Творца, поэтому мы вам советуем, что главное — это работа в намерении, а не в действиях. И как бы они советуем перестать делать действия, то есть там учиться, молиться и так далее. О чем речь идет?
Что как бы на действия, на учебу, все, что они делают, на это тоже можно сделать намерение, то есть не исправлять отношения между людьми, а все различия. Главное различие между тем, что говорит наука Каббала о работе Творца, это что все говорят о работе Творца. Разница в том, что наука Каббала говорит, работа Творца — это соединять людей, привести их к модели, которая называется Адам, единой системе, возлюби ближнего как самого себя, и от любви к людям, потом возлюби Творца Всесильного твоего. И все. Не то, что другие говорят, что нет. Они говорят, это верно. Это потом. Пока что мы должны быть в этом. То есть только в исправлении действий. И в этом разница. Рабаш пишет в каждой статье что-то так чуть-чуть из этих вещей. И чем больше мы будем продвигаться, мы будем видеть, что он достаточно в это входит, но всегда мягко. Да.
Тут здесь вроде бы новое, что, по-моему, что египтяне говорят Израилю, что работа должна быть именно в намерении.
Но намерение на действие, намерение не на объединение между людьми. И тут тоже. Есть определенная точность. Нам надо понимать, что фараон находится между нами. Его надо изменить на Творца. И так Творец раскрывается, потому что Творец тоже раскрывается, не раскрывается ни в ком, раскрывается в связи. Творец — это сеть связи, отдачи и любви. Это как вода, которая входит между островами, допустим, в архипелаге, как это называется? Архипелаг, можно сказать? Вода, которая входит, допустим, она заполняет это место. Так Тора обязана заполнить место между людьми, отдачей и любовью. Ясно? Транс. Угу.
Рав. Au dernier paragraphe, le Rabash explique qu'il ne suffit pas que nous ayons la force de garder les Torah et les mitzvot sans interruption.
Последний абзац он пишет, что недостаточно нам выполнять Тору и заповеди без помех. Что, о чем речь идет?
Да, это мы учили с вами в... Если не проживал Марор, то не выполнил заповедь. Проглотил и не проживал, что такое, то не выполнил. Что это значит? Что мы обязаны быть в работе по объединению с большой педантичностью, видеть, что мы не способны. Когда входим в Египет, что значит входим в Египет? Группа. Что значит мы входим в Египет? О, мы согласны, что мы должны объединяться. До этого были не согласны. Не говорили об этом. Этап до входа в Египет, сыны Якова пренебрегают Йосефом. Мы не хотим тебя, уходи отсюда, выбрасывают его. Все. Потом что? Как-то голод, что-то происходит, готовы объединяться. Входят в Египет. Это называется вход. Египет прекрасный, хороший, все замечательно. Просто все объединение в розовом свете и все. Потом начинают обнаруживать, что не способны. Не способны объединяться. И воскричали сыны Израиля от работы, не выходят. Тогда и поднялся их крик к Творцу, начинают обращаться. То есть это называется, что проглотил и не проживал, не исполнил заповедь. Ты должен проживать эту работу, потому что в этих живках, когда ты чувствуешь, что это жесткое, горькое, сам хрен, мы его натираем, но сам он как... Он очень жесткий. Только из тяжелой работы, из того, что у тебя не получается, ты размягчаешься, смягчаешься, обращаешься к Творцу, потому что нет выбора. Это уже свет работает, и ты вместе. То есть только после тяжелой работы ты чувствуешь рабство, и что ты обязан выйти из него, и у тебя есть к кому обращаться, да?
Но если у нас есть намерение постоянно, и все время мы в Торе и заповедях...
Это я не понимаю. Я слышал эти слова, только я не понимаю, что имеешь в виду. Все время в Торе и заповедях, все время в намерении. Так ты уже вышел из Египта?
Я не понимаю.
Il dit que c'est pas suffisant que on fasse le travail du créateur tout le temps.
Говорит, что недостаточно, что мы будем делать работу Творца все время.
Если мы умеем делать работу Творца, то есть объединение между нами, умеем по-настоящему объединиться, мы уже все, мы уже в храме. Построили дом святости. Все. Только пойми, что вся работа в общем, это как объединить части Адама Ришона, которые разбились, как соединить их вместе. Свет входит между ними в разбиении, он их разбил, а сейчас, когда они соединятся в 620 раз мощнее, чем было до этого.
Ça veut dire quoi alors qu'on doit arriver à connaître le Créateur?
Так что значит, что мы должны познать Творца?
Да. Этим мы познаем его. В чем разница между прежде и потом? Прежде было у нас в Адам Ришон было только Нефиш. Нефиша — маленькое свечение у Адама Ришона. Ну, можно сказать, что это киста дехаюта, малюсенькое свечение. Это свечение, подсветка орхасадим. Орхохма вообще не было, света хохма, как мы изучаем в разбиении килим. Он хотел, чтобы съесть, что называется, плод древа познания добра и зла. Пришел свет гар, и он разбился. И этот, сейчас этот свет пришел и разбил все келим, разделил между ними. И теперь ты должен эти келим исправить, чтобы этот свет вернулся и связал их. То есть Творец связывает все эти части вместе, и тогда есть равенство, свойств подобия их с Творцом, объединение, любовь между всеми частями и Творцом. И это гмар тикун, окончательное исправление.
Вы можете объяснить простыми словами, что значит познать Творца?
Познать Творца — это постепенно узнать, что значит объединение, любовь, что не находится у нас в нашем состоянии, потому что у нас все наоборот. Тот Творец, который будет, раскроется, сейчас он постепенно раскрывается в обратном свойстве, потому что он разбил нам кли, и поэтому он раскрывается в обратном качестве. Если мы из него хотим подняться и раскрыть свойства отдачи любви, тогда мы обращаемся к нему, а не к фараону. Это лицевая изнаночная изнаночная сторона того же явления.
В чем смысл того, что он говорит, что Тора, Творец — это одно и то же, и заповеди — это одно и то же?
Да.
В чем смысл?
Потому что Израиль, Тора и Творец — это они едины. Едины — это не означает, что это все одно. Нет. В духовном означает, что это исходя из свойств их, подобия. Потому что если мы приходим к тому, что мы отождествляем себя с Творцом, сливаемся с Ним, становимся едиными, что значит, как человек может быть един? Нет, намерение его. Это результаты его действий. Творение не может быть равно. Есть три вида. Какие три? Тождественные, да? Ну, как в математике. То есть три... То есть три линии в равенстве, это они полностью абсолютно тождественны. Но мы не можем такими быть. Мы желание получения, а не отдача. Но у нас равенство есть в том, которое называется подобие по форме. Понимаешь? Равенство по форме, по... что-то по внешнему. Я не могу свою суть изменить.
Мои десятки. Как мне все время видеть, что Израиль, Тора и Творец едины? Что это называется в десятке?
Что ты должен постоянно представлять себя в десятке? Что они все находятся в Гмар Тикун, в окончательном исправлении, и ты постоянно заботишься о том, чтобы они были в этом, что ты, как отец и мать, что ты заботишься только об этом, чтобы все были объединены. Это работа относительная, я тебе говорю, после того, как мы видим и проверяем, все становится очень конкретно. И тяжесть только в том, что каждый раз нужно найти необходимость обратиться к Творцу. И там сидит фараон, он мешает. Но мы уже начинаем правильно понимать Тору и путь. И, в общем, это одна линия в развитии. И мы преодолеем всю путаницу и выстроим... правильную форму, ясную форму.
Вена.
Рав,
я не очень понял, у меня есть еще вопросы из Германии, но я не очень понял из статьи, в чем состоит женская работа и мужская работа в группе. Есть состояние, когда мы придем и будем делать мужскую работу в группе?
Да, мы должны делать только работу мужчин, мужскую работу. Только мужскую работу мы должны делать.
А? Одвина, кен.
Что такое мужская работа в группе?
Мужская работа в группе — это работа по преодолению. Работа по преодолению. Нюрнберг.
Нюрнберг.
Бакетов. Такой вопрос. Получается, вся статья закручена вокруг египтян. Получается, египтяне каким-то образом обучают народ Израиля, тем создавая эту путаницу. Получается, что они знают и работу на Творца, и работу на фараона. В чем же все-таки роль от египтян?
Египтяне — это те свойства, это наши свойства, например, которые раскрываю в себе, мои свойства неисправленные, которые я должен исправить и превратить их в те, которые хотят соединиться, и тогда они будут называться иудим от слова иуд, объединение, единение, и либо даже Израиль, это уже яшаркель, прямо к Творцу, то есть от любви к товарищам, к любви к Творцу, это более продвинутое исправление, это уже будет происходить после выхода из Египта. Так фараон, египтяне, все это находится внутри человека. Также те же овцы, танин, большое это морское чудовище, и все география, и все, что там описывается, все эти силы неживого растительного животного, которое в человеке. И поэтому есть тут вопрос, как мы с этими силами работаем. Есть у нас силы неживого растительного животного вида, мы должны упорядочить их так, организовать правильно. А человек в нас — это уже то, что мы должны особенно развивать в себе. Это намерение, это мы еще будем объяснять. Ну что, что мне делать? Да?
Так
получается из статьи, что женская работа — это работа в Лолишма, это правильно?
Да.
Если это правильно, то мне что-то тут непонятно. Рамбам говорит, с одной стороны, что из Лолишма приходит к Лишма и учит этой тайне постепенно.
Правильно.
А с другой стороны, Творец просто сменяет работу на женскую работу, как бы. Они пытались делать мужскую работу, но вы не можете, тогда кричите к Творцу.
Прими это в простой форме. Нужно стараться быть в намерении, привести как можно больше. У нас намерение — это прежде всего в действии, чтобы мы привели к тому, чтобы в действии, в намерении объединение между нами было как можно сильнее, сплоченнее, взаимнее. И теперь вопрос, в чем намерение? Ради чего? Это уже, это еще до сих пор проблема. Мы еще не можем выяснить, что такое ради отдачи Творцу и так далее. Но мы идем в этом направлении. Я не хочу слишком сильно заходить вперед и быть там. Яков?
Когда мы прожевываем маор, горькую зелень, можно ли радостно это делать?
Это зависит от поддержки, поддержки окружения. Если я нахожусь в тяжелой, очень тяжелой работе, но я получаю поддержку, и я сам по себе, конечно же, не могу это оправдать и быть в радости, но если я нахожусь вместе с группой, я получаю от нее силы, тут ничего не сделаешь. Ты... Это система, система связи. Если я могу получать от них поддержку, то, конечно же, я смогу преодолеть любую помеху и быть в радости, даже если я жую горькую зелень, марор. Но если я, но пока я его хорошо не прожую, ты можешь сказать, ну, если я получаю поддержку от группы, так я не чувствую горькую зелень. Она не горькая. Если она не такая горькая, так я не смогу вскричать к Творцу, обратиться к Нему. Нет. Ты обязан принять как можно возможно больше поддержку группы, потому что силы, намерения, поддержка, все, что ты получишь от группы, а наоборот, они направят тебя обратиться к Творцу. А в одиночку, если ты будешь это делать, то это не будет называться, это не будет настоящая просьба к Творцу. Ты будешь ему кричать к нему, но это не будет правильной просьбой. Ты не получишь ответа на нее. Поэтому обращение к группе обязано быть Это известный вопрос, известная претензия. Если я обращаюсь к группе, так что я подслащиваю мои усилия? Нет, так должно быть.
Вена.
Юрген из Германии, из Хайденберга спрашивает, в чем именно разница между фараоном и Египтом?
Египет — это желание получать, обычное, а фараон — это намерение ради получения, я бы так сказал. Что еще? Все? Ну, хорошо. Тогда мы можем перейти к учению 10 сферот.
Переходим ко второй части.